Россия выходит из Совета Европы. Об этом сообщили в российском МИДе. Выход предполагает денонсацию Устава Совета и Европейской конвенции по правам человека. Какими обоснованиями руководствуется Москва и что из себя представляет Совет Европы, сегодня будем обсуждать прямо сейчас с ведущим научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук Сергеем Федоровым. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В двух словах напомню, что можно присылать сообщение на WhatsApp номер плюс 7-968-766-3311. Можно зайти на сайт radiosputnik.ru, посмотреть трансляцию в YouTube и направлять вопросы через бота в телеграм-канале «Радио Спутник». Сергей Матвеевич, ну я прочитаю текст релиза российского МИДа, он того стоит. Процитирую. «Россия не будет участвовать в превращении натовцами послушно следующим за ними ЕС, старейшая европейская организация, в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбовании. Пусть наслаждаются общением друг с другом без России». И далее. «Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения порядка, основанного на правилах, на замену попираемого США и их сателлитами международного права». Сергей Матвеевич, ну, прокомментируем, да, такой текст почти литературный, очень яркий, образный.
Да, ну, очень эмоциональный, по делу, на мой взгляд, и, так сказать, говорится о том, что существует. Знаете, мы ведь не первый раз уже, так сказать, Россия, ну, не окончательно, но, по крайней мере, приостанавливала свою, если помните, свою деятельность.
Пассия неоднократно, да.
Да, значит, и платежи туда немалые, кстати говоря, тоже, так сказать, замораживали. Вот, вроде бы одно время Франция, Германия все-таки пытались как-то вразумить, так сказать, людей, которые там работают, для того, чтобы вести конструктивную работу, конструктивный диалог, как использовать действительно этот форум или эту площадку для обмена мнениями. Но, так сказать, наших коллег-русофобов из стран там Прибалтики, Польши, других стран это не останавливало. Вот. Поэтому то лишали нас голоса, то, значит, что запрещали. Значит, мы должны были сидеть и выслушивать всякие, значит, в наш адрес все что угодно. Поэтому это нужно было когда-то все-таки, наверное, положить этому конец. Тем более сейчас в условиях просто истерии, ну, я не знаю, какого-то безумие, я бы сказал, которое, значит, творится на Западе, в СМИ, значит, в выступлениях политиков. Смысл дальше присутствовать и, значит, пытаться что-то донести, какую-то позицию до Запада, до парламентариев, в том числе западных, ну, бесполезно, понимаете? Вот поэтому то, что мы решили прекратить эту деятельность, участие в этой старейшей, кстати, организации, действительно.
А после Второй мировой войны создана.
Да, она
в 49-й год, 1949.
Да, не ошибаюсь, да. Mm-hmm. Там более 40 сейчас членов этой организации. Я думаю, это логичное решение, потому что другого ждать от этой организации или пытаться наладить какой-то диалог, пытаться донести нашу позицию, ну, в данном случае это бесполезно. Вот, поэтому решение вполне логично, и я думаю, что мы от этого не пострадаем.
Вот тем смотрите, да, Дмитрий Песков говорит, прекращение работы России в Совете Европы, Европа подразумевает выход из всех профильных институтов, и эти институты надо перечислить, да, просто структурно, это комитет министров, это парламентская ассамблея, та самая ПАСЕ, Европейский суд по правам человека, есть еще консультативные органы, в частности, Венецианская комиссия по конституционному праву и Конгресс местных и региональных властей Европы. Ну вот, давайте попробуем понять, действительно, вот эта переговорная площадка. Есть же такая расхожая фраза, лучше диалог, чем его отсутствие в любом формате. Ну вот, теперь, как изменится, понятно, что они уже изменились до неузнаваемости отношения России и Европы. Вот этот шаг, насколько будет, скажем так, заметным и что-то определяющим? Или уже он ничего не определяет?
Вы знаете, ну, трудно сказать, вернее, найти конструктив в деятельности вот этих органов, значит, Совета Европы. Ну, возьмем значит, суд там...
Вот ЕСПЧ, да, ЕСПЧ. Вот, кстати, да, говоря, ЕСПЧ, сейчас... Да, извините, пожалуйста, вот сейчас после изменения в Конституции России, после того, как национальное законодательство стало выше международного, являются ли обязательными решения ЕСПЧ для исполнения в России? Тут какая-то тоже разноголосица, нет понимания четкого.
Да, я, конечно, не юрист, вот, может быть, я не буду прав, но мне кажется, что это как раз подразумевает, что юрисдикция, так сказать, Европейского суда по правам человека у нас теперь, после принятия поправки в Конституции, ну, не рассматривается как императив. Вот, поэтому, тем более, понимаете, ну, наверное, не надо быть очень, так сказать, прозорливым, чтобы увидеть, что все эти решения суда Европейского по правам человека тоже в основном носят политизированный характер. Туда обращаются там наши диссиденты, или там, как их, ну, сейчас называть, вот, и ждать какого-то решение конструктивного, не политизированного тоже не приходится. Вот. Я уж не говорю...
То есть российская судебная система, она, в общем, уже, ну, замкнулась сама на себе, то есть никаких международных институтов, по сути, не остается, да? Просто понять чисто структурно, или какие-то решения каких-то других, может быть, судов, не ЕСПЧ, они обязательны, или уже нет таких?
Ну... Мне трудно сказать, опять повторюсь.
Это юридически, да, это, конечно, юридический вопрос.
Я не юрист, может быть, какие-то арбитражные суды международные, там, не знаю, мы в них участвуем, естественно, потому что Россия, наша экономика, несмотря на санкции и так далее, на давление, это является частью международной экономики, наверное, какие-то, так сказать, юрисдикции мы и, так сказать, их выслушиваем или обращаемся в эти суды. Вот. Но вот именно вопросы прав человека, как вы понимаете, они крайне политизированы. Вот. Нам, да, и какие-то, скажем, международные соглашения и прочее заменяются вот этими правилами, значит, европейскими ценностями и прочее, прочее. Вот поэтому повторюсь, что смысл нахождения в этой организации, вот в этой краткой, так сказать, аннотации нашего решения со стороны МИД, по-моему, очень четко и эмоционально, и публицистично, если хотите, указано наши резоны покинуть эту организацию.
Ну вот Константин Косачев говорит о том, что в конце финансового года текущего членства России в Совете Европы прекращается и денонсация Устава Совета Европы, Европейская конвенция по правам человека. Вот знаете, о чем хотелось бы в этой связи спросить? Про Венецианскую комиссию. Да, мы часто слышали об этом органе. А вот какова все-таки его функция? Да? Ну, говорится о том, что это консультативный орган по конституционному праву.
Я так понимаю, что как раз вот эта комиссия тоже, ее цель, наверное, состояла в том, что она рассматривала какие-то, значит, положения конституций, значит, стран-членов и, ну, значит, смотрела, насколько они соответствуют, не знаю, нормам, вот, сказать, того же Совета Европы. Вот. В частности, это касалось вопросов, допустим, национальных меньшинств. Вот. Вы помните, что и вопросов, значит, языков и национальных меньшинств. Но вы помните, что та же Украина, которая, значит, принимала вопиющие законы, которые практически исключали, значит, русский язык.
Да, я вот помню, как раз, да, направляли эти тексты в Венецианскую комиссию. Ну, это я помню.
Комиссия, да, не нашла больших, так сказать, расхождений с европейскими ценностями.
Это еще при Порошенко делалось, если я не ошибаюсь.
Да, по-моему, да. Вот то же самое, как не находит Венецианская, значит, комиссия, наверное, проблем в том, что права русскоязычного населения в прибалтийских странах тоже, мягко говоря, ограничены. Это тоже вроде как нормально, понимаете? То есть, ну, вот эти двойные, если тройные стандарты, вопиющие, на мой взгляд, так сказать, несправедливости, которые вызывают, мягко говоря, вопросы, все это, так сказать, на Западе воспринимается вроде как норма. Вот. Поэтому повторюсь, что смысл дальше значит, сидеть там и выслушивать оскорбления, инвективы всевозможные в наш адрес, причем когда тебе еще не дают возможности ответить, ну, то, понимаете, ну, это что-то сказать, мы там в качестве мальчиков для избиения, что ли, или для, так сказать, словесных
упражнений. Лишали права голоса, если не ошибаюсь, после 2008 года, да, и да, другие и были раз, случаи, да, раз, по-моему, неоднократно. Не а вот, Камиила, да. Смотрите, в структуре Совета Европы за номером один значится Комитет Министров, собственно говоря, Совета Европы. Вот за что отвечает это общество министров, сообщество министров европейских?
Ну, я думаю, что там тоже проводились консультации профильных министров по вопросам, которые, значит, представляли взаимный интерес. Это консультации, тоже выработка каких-то общих, видимо, для Европы, ну, значит, решений в плане секторов экономики, экономики или там других каких-то проблем. Вот то же самое, как Парламентская ассамблея Европы, это ПАСЕ, где собирались представители, значит, государств, ну и как-то, значит, обсуждали актуальные проблемы Европы и, так сказать, мировой политики. Вот. Но, как мы видим, ни то, ни другое, особенно, так сказать, не продвинулось в плане решения каких-то конкретных проблем или, по крайней мере, ответов на те озабоченности, которые мы высказывали. Вот. Ну и вот такая деятельность, повторюсь, ну она, так сказать, мы терпеливые люди, вежливые, но тем не менее наступает момент, когда дальше, так сказать, двигаться в этом направлении уже не имело смысла.
Вот в связи с тем, что ЕСПЧ теперь никоим образом не имеет отношения к России, наверное, не лишним будет вспомнить высказывание зама главы Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Я процитирую, как раз шла речь о приостановке членства России в Совете Европы. Это 26 февраля он сделал, Дмитрий Медведев, это высказывание. Еще тогда вот таких заявлений, как сегодня, не было. Но, тем не менее, вот цитата прямая. «Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране, типа смертной казни для опаснейших преступников». Ну, потом это уже комментировали разные люди. Сенатор Клишес, в частности, что вот это суверенное право России. Ну и вот есть еще высказывание вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева. Вот что он говорит. Выход России из Совета Европы не будет означать возвращение в законодательство России смертной казни. Вот все-таки давайте попробуем понять, возможно ли возвращение смертной казни или нет. Кто и какие решения может принять в этой очень чувствительной сфере?
Вы знаете, ну, дискуссии по поводу смертной казни идут не только, или шли, по крайней мере, не только в России, но и в других странах. Это уже нужно смотреть по практике, насколько эта мера самая, так сказать, жесткая в отношении преступников, насколько она снижает общее, значит, количество преступлений.
Слушайте, разные юристы разные говорят. Кто-то говорит, да, что никоим образом не влияет на, например, совершение тяжких преступлений. Какие-то говорят, может кого-то остановить. То есть это абсолютно такой дискуссионный вопрос.
Конечно, конечно. Тем более, ну, в народе понятно, что у нас народ эмоциональный считает, чем жестче, так сказать, наказание, тем оно эффективнее. Вот. Но, наверное, это не совсем так. Вот. Поэтому, но тем не менее, я думаю, что как раз автономное решение, ну, на национальном уровне о, значит, принятии этой, так сказать, очень жесткой меры или нет, это уже, так сказать, будет прерогатива, значит, наших юридических органов и населения. Может быть, я не знаю, для этого нужно проводить референдум или что-то, какой-то опрос. Вот. Ну, по крайней мере, если Дмитрий Медведев об этом говорит, а он юрист по образованию, наверное, эта тема, ну, по крайней мере, он знает это профессионально. Вот. Поэтому я думаю, что наши юристы, ну, так сказать, примут решение или, значит, вновь применить эти статьи, вот, или нет, это уже будет зависеть от обсуждения и, ну, дальнейшего развития событий.
Давайте тогда в завершение, с вашего позволения, Сергей Матвеевич, все-таки попробуем обрисовать дальнейшее взаимодействие с европейскими структурами. Их много, но и в целом с Европой, вот, в контексте последних событий, которые, в общем, не заканчиваются, а только нарастают. И санкционное давление, и все остальное.
Угу. Ну, вы знаете, прогнозы делать, конечно, в этом плане, наверное, неблагородное дело, как известно.
Вот. Да, прогнозы но, всегда да, такое дело да, неблагодарное, да. Да, но тем не менее иногда, да, иногда они, как, так сказать, осуществляются.
Да, иногда, да. Но как в свое время говорил Кейнс, он говорит, что единственное, что мы знаем, значит, экономист известный английский, я напомню, белые прогнозы, это мы знаем, что будет точно не так, как мы прогнозируем. Вот. Ну, может быть, это перебор, но тем не менее. Вот. Я думаю, что в условиях войны информационной, экономической, которая практически нам объявлена, вот, и они не скрывают, что цель разрушения нашей экономики и, соответственно, попытаться народ, значит, дестабилизировать политическую ситуацию в России.
Но через безработицу, думаю, да, через потерю покупательной способности и так далее.
Недовольство людей, там, скажем, закрытием магазинов, там, Макдональдсов и прочее, условно, да. Вот. Поэтому я думаю, что как раз в этой ситуации мы должны, ну, во-первых, проводить свою линию, не отклоняться от нее. Ну, и, соответственно, я думаю, что население наше в большинстве своем понимает сложность момента и готово, значит, с пониманием встречать меры, но понятно, что какие-то форматы диалога нужно сохранять. Есть еще ОБСЕ, как известно, тоже, так сказать, много претензий к этой организации, но, тем не менее, пока она существует, несмотря на ее политизированность, в том числе, ну, тоже в вопросах прав человека, демократии и прочего, вот, тем не менее, эта площадка остается. Вот. Но я думаю, что пока нет смысла, так сказать, выходить из всех и ломать, что называется, с горяча, с плеча.
Ну да, сжигать мосты.
Диалога.
Смысла вот. Нет.
Диалог необходим.
Необходим. Спасибо. Ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Сергей Федоров.